Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Чому роботники Гродноазоту долучаються до страйку? Як у Мінську знищають бізнеси, які підтримують протестовців? Що означають переміни у силових структурах? Гэта і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру після випуску новинок. У Беларусі протягивається на некоторых предприемствах і в навчальних установах страйк з потребованням відставки Олександра Лукашенка, проведення нових виборів, визволення політичних в'язнів і покарання силовиків, винуватих у гвалті і катаваннях. На Білазі робочі відмовилися приступити до праці з причини звільнення колегів. З Городзенського драмтеатру звільнили ще 6 акторів, які долучилися до страйку. У Білорусі протягуються репресії над мирними громадянами. – У Мінську раніцей під час одиночного пікету каля столичної гімназії 8 затримали Івана Булву. По словах свідок, його скрутили 4 амаповці і запихнули у автомобіль, як мяркують правоохоронці, повезли у РУ Совєтського району. Напередодні каля Мінської гімназії номер 4 екіпованія бойці департаменту охови схопили Андрея Сіпенку, у якого тут вучаться 3 дітей. Ён вийшов з плакатом «Ганарымся вами». Суд Фрунзенського району осудив його на 15 дзён арышту за удзел у несанкцыянаванай акції. Правоабаронцы таксама паведамляюць, што ў Мінску ўначы з дому супрацоўнікі міліцыі забралі Кірыла Фядосава. Ягоны бацька змог даведацца, што сына адвезлі ў Ічуна Акрэсціна. Таксама з кватэры ў РУ Савецкага району забралі Павла Янковскага. Віктор Бабарыка застаецца ў СІЗА КДБ да 18 снежня. Адвакаты Віктора Бабарыкі абскардзілі чарговае падаўжэнне тэрміну ўтрымання пад вартай. Дата судовага паседжання па скардзе абароны пакуль невядома, паведаміў Тутбай адвакат Зміцер Лаевскі. Ён гаворыць, што законных падставаў для таго, каб утрымліваць Віктора Бабарыку пад вартай, з боку абароны невядома. 2 дні у Жозінскім гарадскім суді разглядалі справу 75-гадовай Іраіды Міско паводлі фактаў яе ўдзелу ў масавых мерапрыемствах. 6 пратаколаў прадставілі ў суд міліцыянты, якія здымалі яе на відэа па кожным праходзе ў разбор. Як піша выданне «Экспрэс-бай», 75-гадовая кандыдатка сельгаспадарчых навук Іраіда Міско з дня прэзідэнцкіх выбараў выказывае сваю грамадзянскую пазіцыю з упэўненасцю, што такое права ёй гарантаванае Канстытуцыі. Пра гэта яна казала на адным з папярэдніх паседжанняў. На фотаздымку з доказавага арсеналу Іраіда Васильевна трымае ў руцэ пасцілу бел-чырвона-белага колеру. Гэта яна гэтак выказывае пратэст з эфіркай, паведаміў суду капітан міліцыі Яўген Сямашка. Віктор Кучынскі, даверная асоба кандыдата Александра Лукашэнкі на першых прэзідэнцкіх выбарах, былы дэпутат, а пасля ягоны памочнік па асаблівых даручэннях, пракаментаваў Тутбай падзею Беларусі наступным чынам. Мне сумна бачыць усё тое, што адбываецца ў краіне. Тыя кадры, што я бачу ў інтэрнэце, у галаве не ўкладаюцца. У Беларусі на некаторых прадпрыемствах і ў навучальных установах працягваецца страйк з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі. Аператар цэху «Аміяк-3» Гродноазот Артём Мігель расказаў пра падрабязнасці затрымання і перашкоды для страйкаў. Раней ён хадзіў на пратэсты, двойчы яго затрымлівалі і штрафавалі. 26 кастрычніка, у дзень пачатку страйку Гродноазот, яго жорстка затрымалі. Калі адпусцілі, змену ён не пераняў. 27 кастрычніка ён не выйшаў у начную змену, а занёс кіраўніцтву заяву, што далучаецца да страйку з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі. Вось што ён расказаў корэспандэнтам «Свабоды».
Ну, я знаю, што наш цэх пытается, борется, но люди запуганы, люди, потому что та, вот когда именно в понедельник с утра там же бегали с дробовиками, бегали с дубинками, то есть там я не видел все, а рассказываю, что там просто ну, бегали тихари и втихаря били. Бегали с, ну, уже силовики, бегали с ружьями, то есть как бы люди боятся этого, люди не хотят. Да, подавленное состояние немного есть такое, но в принципе, в целом, то есть люди как бы заряжены, но все боятся быть первым. Когда мы приехали сюда, мы увидели, что здесь уже нас ожидают автозаки, что, ну, мы видели по светящимся лампочкам на втором этаже, что там уже как бы наше руководство уже не дремлет, уже что-то, ну, что-то они там переговаривают, не знаю. То есть мы собрались под территорией проходной, вот, нас там человек около 100-150 было, ну, мы одели спецовки, то есть, ну, как бы показать, что мы работники Азота, начали ходить сотрудники милиции, ну, и по громкоговорителю говорит, что там несанкционированное массовое мероприятие, ну, как бы мы их не слушали. Я не скажу, что меня именно в тот момент били, но меня так вот грубо туда вот положили. Вот. После чего уже начали всех там паковать, и давайте там ты туда, ты туда, ты туда. Соответственно, лицо вниз, руки за голову, телефоны не поднимаем. Ну, то есть, как бы вообще, типа, отдавайте. Одного пацана, типа, начали уже прям с кармана пытаться доставать, он его об колено сломал телефон. Ну, типа, ну, сломал, все, нету. Он такой, ну, типа, вот молодец. По дороге мы ехали, звонили, ну, у многих на рингтоне, на мелодии вызова стоит песня там, у кого муры, у кого пирамен, у кого еще какие-то песни. И, ну, сотрудники силовых структур там оскорбляли, типа, мол, что за говно играет, что это за вообще такой бред, типа, вы что тут, ну, типа, ну, просто оскорбляли любую маломальскую символику оппозиционного движения. Когда у нас осталось около, ну, человек 5, ко мне, ну, я сидел на заднем ряду, подсел, ну, подошел ОМОНовец и говорит, типа, сколько у тебя зарплата? Я ему говорю, что у меня чистыми получается 1100 рублей. Вот, и он такой говорит, что тебе мало? Я такой говорю, я сюда не за деньги выхожу, а за идею. Вот, ну, как бы я не ожидал, он мне в затылок, ну, я не могу сказать, он обухом руки или кулаком ударил, ну, чем-то вот рукой мне ударил и сказал, мол, ну, типа, это тебе моя идеология. Ну, я ему так вот, как бы, проговорил невнятно, что, типа, слабая у вас идеология. Ну, начальство именно, просто, как бы, у них одна фраза, это «завод вне политики, ребята». То есть давайте не будем здесь устраивать политику. Хотите бастовать, идите за забор. Я не пойду сегодня работать. Да, я понесу бумагу о том, что я присоединяюсь к забастовке, к стачке именно. И, ну, меня, если будет увольнение, то это по статье. То есть я сам не самовольно.
Это был оператор цеху «Аммиак-3» Гродно Азот Артем Миель. У Менску проходять масовые проверки у барах, ресторациях и крамах. Центры гигиены и МНС знаходять розные зачепки, каб их зачинять. Пыл помеж батареями, трещины у плите под лядовней. Александр Качан с пост-бар рассказывает, за какие недохопы санстанция закрыла на 3 месяца ягоный бар.
В понедельник и вторник мы не работали. Официальная причина звучала как ремонт. Мы действительно делали ремонт, но привязали его вот к этим дням вместе со всеми людьми, кто не работал тоже. Нам выставили требования закрытия на 90 дней. В принципе, центр, все знаковые заведения закрываются. К нам пришла санстанция вчера. С мероприятием, которое я уже уточнил сегодня, это не проверка, это мероприятие технического характера, на которое мне нужно специальное разрешение. Показали мне какой-то документ, придержали его рукой вот так вот, чтобы я его не забрал, запретили фотографировать. Говорит, вот вы посмотрели, все. И, значит, для фиксирования у нас нарушения основные – это отсутствие масок и перчаток. То есть они действительно были. Грязную кастрюлю нашли, что-то и там пыль в батарее. Мной занимались в отделе, который занимается обычно школами. И их подключили, потому что такое большое количество было мест, которые проверяли, что не справлялся отдел, который занимается обычно барами и ресторанами. Я когда приехал, у нас было там еще, было еще 5 человек. Те, кто не работал, там были. Из-за комичности формулировки мы смеялись, потому что трещина на плитке в одном из заведений представляла угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения. Вот. И мы, естественно, все видели сразу в Телеграме список заведений, он просто онлайн становился больше и больше. У нас есть чат на 1000 человек барный, и туда просто вот все по очереди писали. К нам пришли, к нам идут, к нам придут. У соседей пришли. Ну, то есть нам нужен, наверное, какой-то центр, как «Весна», чтобы был список закрытых баров. Мы ожидали, что к нам придут, потому что это не первая инстанция. И за день до этого «Электронной свободы 4», по словам некоторых людей, я не знаю точно, к ним пришло подряд 4 Рейнштанце. Поэтому я думаю, что не только ковид причина нашего закрытия. Но еще и то, что мы не работали 26 числа, когда мы всем оставали. Что я думаю про это? Мне кажется, это мне кажется, что это достаточно некрасивый с их стороны шаг. Мы все смирились с тем, что некоторые структуры государственные на сегодняшний день не всегда соблюдают законодательство. И я был очень удивлен необычному поведению вот сейчас санитарной службы, например. То есть мне кажется, что это с их стороны непрофессионально. Пока мы не работаем, мы не платим налог с выручки нашей, так как выручки нет. Следовательно, это, ну да, мы что-то за эти дни, мы теряем прибыль, город теряет налоги с этой прибыли возможной. То есть заведение, которое не работало 26 числа, не фигурировало каким-то образом этим в общей забастовке, закрыли на 3 месяца, чтобы они не работали дальше. Ну вот, ну, получилось так, что мы, собственно, и не по своей воле, но находимся уже в забастовке.
Гэта быў Александр Качан з Менску. Як можна патлумачыць апошнія перастаноўкі ў кіраўніцтве сілавых структураў? Ці сапраўды ўлада гатовая раздаць зброю сваім прыхільнікам? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Размову вядзе Віталь Цыганкоў.
Як бы вы в стратегічным сэнсе ацэнілі апошнія перастаноўкі ў сілавых структурах? Зараз ужо сярод каментароў, сярод аглядальнікаў, ну, нейкія пануюць 2 версіі. Адна, што гэта ўсё-ткі азначае пэўныя змены ў стаўленні да пратэстаў. Другая, што ў гэтай сістэме ўлады перастаноўкі асобаў на нават на самых сур'ёзных пасадаў па вялікім рахунку мала што мяняюць. Якое ваша меркаванне?
Ну, ніякіх зменаў у адносінах да пратэстаў не будзе, безумоўна, бо гэтыя адносіны вызначае адзін чалавек, Александр Лукашэнка, і ён абсалютна шчыра лічыць людзей, якія выходзяць на вуліцы з патрабаваннем сваіх правоў, альбо злачынцамі, альбо дурнямі, альбо замежнымі агентамі. Тобто гэта ягоная карціна свету. Але я хачу звярнуць увагу на вельмі дзіўныя фармуліроўкі гэтых перастановак. Тобок, ну як мы звычайна бачылі да гэтага, калі чыноўніка перамяшчалі з адной пасады на іншую, тобок ён вызваляецца з адной пасады і прызначаецца на новую. А вось тут увогуле не зразумела, напрыклад, Вакульчык, ён яшчэ дзяржсакратар Рады бяспекі ці ўжо не? А той же самы Барцуков, ён яшчэ намеснік міністра ўнутраных справ, ці яшчэ не? Тобок на іхнія пасады ніхто не прызначаны, і адпаведна няма ніякай інфармацыі аб тым, што яны гэтыя пасады вызвалілі ў сувязі з пераходам на іншую працу. Таму ёсць, ну, такое адчуванне, што гэтыя рашэнні яны прымаліся менавіта ад прызначэння гэтых людзей на пасады гэтых памочнікаў інспектароў, яны прымаліся, ну, неяк у папыхах, скажам так, знянацку, і нават не аформлены належным чынам.
Ну і все-таки нават чисто і стилістично, і з пункту гледжання нейкого ураження у сродках масової інформації, попередній міністр внутрішніх справ Караєв уже зробився вельми негативну репутацію, літерально за день до звольнення давав доволі шумне інтерв'ю про бойові рогатки і про те, що МУС повинен стріляти у людей, що міліціянти повинні хоче вихоплювати зброю. В гэтым сенсі, хоча б на контрасті, Максима Курбаков, який Кубраков, які пакуль не заважыўся вот што-небудзь такім занадта, ну, скажам, ідэалагічным, можа, мае шанс трошкі па-іншаму паводзіць на гэтай пасадзе?
Сапраўды, як звярнулі ўвагу літаральна за дзень да таго, як ён пакінуў пасаду міністра, Караєв зрабіў вельмі шмат заяваў. Але я хочу звернути увагу на тональні звіти заяву, які свідчили об тим, що він не збирався нікуди заходити, він планував принаймні і далі працювати на посаді міністра, виконувати ці обов'язки. Тобто, знову таки, вертаємося до того, що ви, що я сказав, це те, що, ну, ці призначення були зненацько для тих людей, яких призначили. Другий момент, саправди, і Караєв, і Барцуков, ну, вони мають, м'яко кажучи, вільну амбівалентну репутацію. І шмат для кого з громадян Білорусі, вони з'являються особисто роздражняльниками, тому що, ну, їх сприймають як непосередніх виконавців тих карательних акцій, які ми бачили на вулицях білоруських городів. І посада міністра і посада намітника міністра – це все ж таки публічні посади. А ось посада помічника інспектора – це бюрократична адміністраційна посада дійсності таких чиновників, яна збільшує пазу уваги громадськості. І ну, я притримлююся принаймні такої думки, як тим, що нові призначення Барсукова і Караєва зв'язані з тим, що з одного боку ці люди абсолютно лояльні, і вони доказали свою лояльність, але з іншого боку вони занадто об'єзні для того, щоб далі залишатися на публічних посадах, і їх просто переміщають, щоб прибрати з інформаційної простори. А для чого це може спотребитися? Ну, один випадок – це коли Лукашенко все ж таки планує, не виключає, а некий більш-менш адекватний політичний діалог по ситуації в Україні. І це підрихтовка до такого діалогу, просто прибираються найбільш ну, радикально негативно сприймальні фігури з цієї дошки можливих переможців чи можливого боку влади. Але ну, покаже будучення. Будучення.
У політичній системі під час Олександра Лукашенка, яка визначається своєю стабільністю і мантрою, якою вогулі з'являється стабільність, перестановки в силових структурах опошній час відбуваються занадто часто. Перший раз 4 червня, коли був фактично призначений новий урад на чолі з прем'єром Головченка, який так само фактично силовик, він був керівник Державного воєнно-промислового комітету. А потім 3 вересня так само були переміни в силовим блоку. І ось тепер. По-вашому, про що це каже? Така нетипова для цієї системи часта зміна силовиків на вищих посадах?
Ну, система працює в режимі мобілізації внутрішніх ресурсів і, відповідно, є таке помкнення максимально ефективно використовувати тих людей, їхній досвід і на тих позиціях, де вони з кропки зглядження Олександра Лукашенка можуть бути найбільш ефективними. А з одного боку, але з іншого боку, ось така непосня з цими призначеннями, справді вона так само демонструє і розгубленість тої ситуації, в якої опинився режим. Хоча вони прогнозували протести і готувалися, і рихтувалися до подавлення їх, але ніхто не був підрихтований менавіто до такого масштабного і такого шматузровнього політичного кризису, який ми назираємо на Білорусі, який ближайшими місяцями ще буде поглиблений жорстким фінансово-економічним кризисом. Тому я б сказав так, що це спроба мобілізувати державний апарат. Гэта реакція на нові виклики, до яких режим став опинився абсолютно непадрыхтаванымі. Але є ще й третій момент. Коли ми звернем на нові посади з цих помічників інспекторів, куди їх накеровують? Їх накеровують, по-перше, в найбільш протестні регіони, Городенщина, Братківщина і столиця. А по-другому, задача, яка стоїть перед ними. Гэта не тільки надзіральники звернули увагу на підтримання громадського апарату, тобто фактично репресивної акції, але гэта і контроль за держапаратом. А цілком вірогодно, знову таки система закрита, що той узровень дійсності, ті виніки дійсності державного апарату, які ми зараз бачимо, абсолютно не задовольняють Олександра Лукашенку, або обвострилися, невідомо наскільки обґрунтовані його найранніші подозрення в відносинах до цивільного чиновенства у тим, що вони його підманують і спробують маніпулювати. І тому йому потрібні лояльні люди, лояльні до держави, абсолютно лояльні до його особисто. Це такі безсеребрянники, у яких нема власних інтересів, а є тільки інтерес держави, то бок інтересів Олександра Лукашенка, ну, те, що він розуміє під словом патріотизм. І фактично, ці люди, які накеровуються регіони, вони будуть виконувати де-факто функцію генерал-губернатора, то бок набираючу функцію не тільки за якими проявами протестами, але так само і за чиновенством. І це нова якість ситуації.
Так само про некую новую якость ситуации свечусь некоторые вчерашние заявы Александра Лукашенко и деяния улады, которые ну, навели вельми шмат шуму у прессе в социальных сетках. Это, ну, как минимум на нескольких один некие непоразумения на белорусском меже, когда белорусских громадян не пускали у Беларусь, и они просто не ведали, на какой подставе это робится. И Александр Лукашенко... Это отбывалось на фоне заяву Александра Лукашенко, что треба зачинить межи. Так само заява Александра Лукашенко, что треба створать некие народные дружины и дать им зброю, бо шмат людей просится оборонять стабильность. По-вашему, это вот является просто ну, неким фактором такой психологичной войны, ти во уладе всерьез вот навод обмерковывать уже и такие решения Александра Лукашенко своими заявами, что называется, спробуя не промацать громадскую реакцию. На это.
Тут хоча Александр Лукашенко проговорила власні ідеї, але той факт, що після цієї заяви, яка в принципі невідомо на чим ґрунтується, про зачинення межі де-факто були зачинені навіть в одній з громадян у Білорусі у порушення положення Конституції, яка гарантує право громадянам вертатися у будь-який момент у державу. А яно свідчить об вельми високій ступені нервовості внутрі державного, це принаймні силового апарату, коли вони дійнічують не згодно з законом ніякими ну, письмовими інструкціями, загадами, а просто згодно з однозначними вусними загадами, а просто згодно з виступами публічними, які ну, не конкретизовані фактично. Тому що що значить зачинити міжу? Це ну, цілий комплекс зачинити міжу від кого, для чого, на якої підставі. Тому тут треба вельми серйозно підрихтувати. А другий момент, то, що ви закрануєте дружину, ну давайте просто подумаємо логічно. Отставников, так званих ну, пенсіонерів силового блоку, їх ніяк не менше за 100 тисяч чоловік по Білорусі. Більше за мільярд рублів кожен год з'їдають тільки пенсії. Але давайте поглядимо, скільки там тиждень, два тижні тому був мітинг з цих так званих отставників у підтримку Лукашенка. Ну і скільки їх зібралося там? Ну там навіть тисячу чоловік не було.
Сотня, так.
І некілька сотень, і це збільшого люди, які працюють на державних підприємствах або з'являються чиновниками. Тобто, ну, тих, хто хотів підтримати вільну владу, вони могли продемонструвати. Але навіть серед ветеранів силового блоку, навіть серед ветеранів спецслужби нема однозначної підтримки тих вільної влади, які ми назираємо. Другий момент, що значить роздати зброю? Роздати зброю кому? Як ви перевірите лояльність цих людей? Де гаранти з точки зору навіть безпеки самої влади, що ті ветерани силових структур, які налаштовані опозиційно до дійсного режиму, вони просто прийдуть для того, щоб підтримати зброю, ну і потім я є, скажімо так, на всілякий випадок приховати при собі. А випадки бувають різні. Роздача зброї в сьогоднішніх умовах, в умовах жорсткого політичного кризису, тільки по прикметі і на підставі лояльності політичної, це прямий крок до громадянської війни.
І, в принципі, серед громадства, яке ну, кожною неділю і вогулі посярод працьованих дзён кожен тиждень виходять на акції протесту. Так само самі різні міркування на конт тактики цього протесту. Не всі задоволені виключно мирним характером. Відавочна частка людей, коли бачить гэта і просто адвольне затримання, збіццё, яна лічить, що на силові структури, на їх беззаконня треба реагувати по-іншому. По-вашему, якая вот політична перспектива такой радикалізації певної частки громадства в отказ на беззаконні силовиків, і як вони на це можуть відказувати?
Ну, глядите, в чем ситуация. Скажем так, активы протесту – это никак не меньше за 200 тысяч человек. То есть это протест, и он базируется на вельми агульных каштовностях, то бок ён не есть идеологизованным. И, безумовно, это широкая коалиция, у якой есть некие крайние проявы, есть те, кто лечит, что требует больше радикально, есть, мабуть, те, кто не супрать поперемовляться с владами, как мы бачим на прикладе Витебска, где, например, оппозиционные структуры удельничают у так званых дискуссийных пляцовках. Але в большого, абсолютно большинство протестовцев, они протримливаются именно такой тактики не уживання гвалту першим, назовем її так. Те, що тичиться, коли протест, коли радикалізація відбудеться масово, то це може розвивати режиму руки для використання брутальної збройної сили, фактично для того, щоб організувати масакру і хутко подавити протести, і тут зробити такий аналог, ну, приємно, Північної Кореї. Тобто для них насамперед це буде вельми зручна ситуація, тому що, по-перше, вони зможуть використовувати свою технічну перевагу над протестовцями і організаційну, а з другого боку Росія не зможе так маневрувати і тиснути на білоруський режим, як вона це буде робити, як вона це робить зараз, бо треба буде визначитися. Альбо ти підтримуєш протестовців, альбо ти підтримуєш режим, який ти признаєш легітимним, і вірогодністю амаль 100% можна прогнозувати, що Кремль підтримає у випадку такої збройної фази супротистояння менавіта режим. Ще один момент – це політика юридична. А зараз кризис має політичну і правову природу. І у цій позиції аргументи режиму, ці, сам яким знаходиться режим, він слабий. Тому що фактично це не правова система і це політично нелегітимна система, те, що ми сьогодні маємо в Україні. І насамперед це дуже мощні обмежувальники для влади. А коли починається силове супротистояння, політика і право доходять на другий бок. Легітимним боком з'являється той, у кого є автомат. Перевагу має той, у кого цих автоматів більше. І більше автоматів буде у режиму. Тому на сьогоднішній момент так, справді, відбувається некоторая радикалізація протесту, але все ж таки вона незначна, вона більш накерована на некий психологічний тиск і пошкодження чи знищення майомості, а не на гвалт супроти особи. Я б не сказав, що це впливає ніяк негативно в цілому на протест, але дуже великою помилкою був би переход менавіта до особистого гвалту в відносинах до представників режиму. Хоча зрозуміло, що шмат людей лічать, ну, вони просто хочуть помсти і відновлення справедливості.
Многие, скажем, разважают про то, как далее может развиваться ситуация внутри силовых структур. Мы бачим только одинковые выпадки, когда силовики с той или иной структуры, что называется, альбо звольняются, альбо сходят оттуль. Але масовое это не набывает. И ты можешь сказать, что за эти месяцы, ну, как логичное развитие всей попередней истории опошних годов, силовые структуры приняли философию некой организации, некой, ну, такой закрытой, скажем, секты, можно сказать, такого рыцарского ордена, да, те, как НКВД подчас великого террора, якой все дозволено деле великой меты, и якая фактично стоит поза законом, щодня гэта доказуючи. Як ось гэта, скажем, тенденція може розвиватися і до чого може привести?
Ну, по-перше, ми бачимо публічне одинкове свідчення о психозі в державної служби людей, не тільки силовиків, але й агентів. Але ми не бачимо, який отток кадрів, де справді, ну, наприклад, в зв'язку з тим, що люди не протягують контракти. бок, на сьогоднішній день ми не можемо казати об масштабі проблеми, тому що ми не бачимо всієї картини, ми не бачимо, який зараз не комплект, але повскосної реакції влади на те, що відбувається, керівництва силового блоку, бачно, що проблема лояльності і устойливості системи МОЗ, принаймні, вона вельми турбує. Є вельми історична реакція того ж Караєва відносно людей, які публічно заходили в МОЗ. Є його наочні заяви про те, що Йона Маль уговорює міліціянтів, особливо в регіонах, у службах, які непосередньо працюють з людьми, використовують ніякий гвалт. Тобто міліціянти вельми шмат у яких випадках позбігають гэтага. Є свідчення з місця об тим, що навіть проводячи ніякі мероприємства, скажімо так, репресивного характеру, міліція дійнішає збільшого формально для відписки, або навіть попереджували, що давайте там, коли ви не послухаєте нас, то замість нас прийшли там ОМОН, тому давайте мені хтось знайдемо порозуміння. Тобто вільно рознакерована інформація, казати об орденській структурі як моноліті зараз не випадає. По скосних звістках можна стверджати об тим, що внутрі силового апарату є шмат розколов як по горизонталі, так і по вертикалі. І абсолютна більшість людей, чим далі протягуються ці протести, вони імкнуться позбігнути активного уділу в їхньому подавленні. Розуміючи, що ситуація може змінитися в будь-який момент, а у самоліті номер один, ну дай Бог, коли 50 місць, навіть не всі генерали туди поспіють добігти, а їм тут залишатися. Тому все не так однозначно.
І після випуску новин є ще одна гутарка на тему перестановки у керівництві силових структур. У Білорусі протягується на некоторих підприємствах і в навчальних установах страйк з потребуванням відставки Олександра Лукашенка, проведення нових виборів, визволення політичних в'язнів і покарання силовиків, винуватих у гвалті і катуваннях. На Білазі робочі відмовилися приступити до праці з причини звільнення колегів. З Городзенського драмтеатру звільнили ще 6 акторів, які долучилися до страйку. У Білорусі протягуються репресії над мирними громадянами. – У Менску раніцей під час одиночного пікету каля столичної гімназії 8 затримали Івана Булву. По словах свідок, його скрутили 4 амаповці і запихнули у автомобіль, як мяркують правоохоронці, повезли у РУ Совєтського району. Напередодні каля Менської гімназії номер 4 екіпованія бойці департаменту охови схопили Андрея Сіпенку, у якого тут вучиться 3 дітей. Він вийшов з плакатом «Ганаримся вами». Суд Фрунзенського району осудив його на 15 днів арешту за уділ у несанкціонованій акції. Правоохоронці так само повідомляють, що у Менську вночі з дому супрацовники міліції забрали Кирила Федосова. Ягоний батько змог довідатися, що сина відвезли у Ічину Окрестіна. Так само з квартири у РУ Совєтського району забрали Павла Янковського. Віктор Бабарико застається у СІЗА КДБ до 18 снежня. Адвокати Віктора Бабарики обскарджили чергове подовження терміну утримання під вартою. Дата судового посідження по скарзі оборони покуль невідома, повідомив Тутбай адвокат Змітір Лаєвський. Він говорить, що законних підстав для того, щоб утримувати Віктора Бабарику під вартою, з боку оборони невідома. 2 дні у Жодзінським городським суді розглядали справу 75-годової Іраїди Міско поводлі фактів її уділу у масових мероприємствах. 6 протоколів представили у суд міліціанти, які здимали її на відео по кожним проході в розбор. Як пише видання «Експрес-Бай», 75-годова кандидатка сільськогосподарчих наук Ірейда Місько з дня президентських виборів виказує свою громадянську позицію з упевненістю, що таке право її гарантоване Конституцією. Про це я наказала на одним з попередніх посідженнів. На фотоздимку з доказового арсеналу Ірейда Васильівна тримає в руце пастілу біло-червоно-білого кольору. Гэта яна гэтак выказывае пратэст з эфіркай, паведаміў суду капітан міліцыі Яўген Сямашка. Виктор Кучинский, доверенная особа кандидата Александра Лукашенко на первых президентских выборах, был депутат, а после его и помощник по особливых доручениях, прокомментовал Тутбай позицию Беларуси наступным чином. «Мне сумно бачить все то, что отбывается в Украине. Те кадры, что я бачу в интернете, у голове не укладаются».
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Радио Свобода. Я Юрий Дракохруст. И мой сегодняшний соразмовца, редактор выдания «Ежедневник» Сергей Сацук. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сергей?
Добрый день.
Да, привитание. Тема нашей сегодняшней гуторки – загадки кадровых изменов у Беларуси. Как ведомо, днями Александр Лукашенко поменял министра внутренних справ Юрия Караева на Ивана Кубракова, на керовника Минской милиции. Это довольно таки, я так разумею, великий как бы скачок. И так само еще, может, более загадковая измена – это призначение былого старшини КДБ, теперешнего секретаря Рады безпеки, який вельми короткий час займал эту новую посаду, и вот и он стал помощником президента по одним из регионов Украины. Ну, того, что было на два месяца призначать человека, как и переводить его на иншую посаду. Але, тем не менее, я думаю, что все-таки самое гучное призначение – это Кубраков замест Караева. Ну, у господара Караева за апошние три месяца склалась вельми цікавая репутация, конечно. Вот. И вот, Сергей, какие, может быть, вы ведаете, так сказать, инсайт, вы ранее их шмат ведали, какие, ну, может быть, тлумачить эту измену больше, как бы, глубоко, чем, ну, звыклые там тлумачения, что вот призначается там, я не веду, больше лояльный, ти вот что-то такое.
Ну, знаете, назначение снятия Караева вполне предсказуемо. Если вспомнить, то Караева как раз к выборам и назначали, да, то есть перед выборами его назначили, чтобы он прошел свою стезю. То есть он отработал, как и ожидалось, жестко. Да? И он подтвердил свою лояльность к власти, он показал, что может. И теперь его назначили в Гродно, чтобы он там навел порядок. Если, опять же, вспомним, что неделю назад говорил президент, Лукашенко, вернее, не хочу президента называть, да? Он говорил, что бурлит Минск, регионы работали и работают, там все тихо. Но назначение Караева в Гродно, да, помощником, это, во-первых, усиление силового блока. Раньше помощниками назначали исключительно хозяйственников, поскольку экономика – это наше все. Сейчас назначают в основном силовиков. Да. Назначение Караева в Гродно говорит о том, что там не так все спокойно, как Лукашенко хочет преподнести. Да. Там действительно все регионы бурлит, как и Брест бурлит.
Да. Ну и как бы центр страйковой активности – это Гродно-Азот.
Да, да, да. И опять же, предприятие «Гродно-Азот» у нас сейчас лидер.
И вы видите, я читал там заяву одного профсоюзного деяча, вот на «Новины Бай», который сказал, что, ну, «Гродно-Азот», коли яны выстоят, то от их может как бы покатиться, як снежный комяк. А коли их задавят, то, ну, махчима это все пойдет. Поди на спад.
Ну, я здесь, скажем так, придерживаюсь больше позиции, опять же, Чалова, да, что Чалов говорил, что сейчас зря надеяться на государственное предприятие, поскольку там это все-таки государственное предприятие, там государственный строй, государственный порядок и так далее, да. И забастовка не в них сейчас. То есть не обязательно должны выйти там «Гродно-Азот», МТЗ, МАЗ, другие, да, чтобы все это наконец решить эту проблему. Проблема решается без них, и я думаю, решится без них, в конце концов. Да. И это вот, опять же, события 26 числа показали. То есть, ну, сколько там вышло на МТЗ, несколько людей там походило, сколько там, сотню там, или две сотни походило по предприятию, по МАЗу. Там. «Гродно-Азот» единственный, как бы, который более-менее там уже пришлось силовиков серьезно задействовать. Да. А такой крупной забастовки на госпредприятиях не получилось. И она, в принципе, не нужна. Достаточно было, что частные перестали работать, И вот видите, как отреагировала власть, частные предприятия теперь сейчас закрывают, те же вот общепитовские и так далее, да, то есть этот бьет не хуже, чем забастовка на МАЗе, да, поскольку, да, частное предприятие маленькое, там работает, может, 10, там, 20 или там 30 человек, а айтишников там и больше, конечно, сотни, да, ну, это бьет по власти значительно больше, чем, опять же, поскольку все понимают, да, МАЗ, отпусти гайки, и МАЗ, наверное, весь выйдет, МТЗ практически весь выйдет, да, если как бы не мешать, не закрывать цеха, и БелАЗ выйдет, да, если не грозить увольнениями, да, это люди все прекрасно понимают, почему эти люди не могут выйти, но прекрасно понимают люди, почему выходят айтишники, почему закрываются там кафешки, закрываются там парикмахерские, закрываются такие интернет-магазины на этот день, как объявляется общенациональная забастовка, да, и это показывает отношение всех людей к власти, поэтому вот назначение силовиков по регионам, это опять же опровергает слова самого Лукашенко, что в регионах у нас все спокойно, будет только Минск, да, и это опять же построение полноценного полицейского государства, на мой взгляд.
Сергей, а вот у меня для вас такое более широкое питание, вовле, в чем функции вот этого института, помощник президента? Бо справа в том, что, ну, в регионах есть старшиня облвыконкома, который так само призначен Лукашенко. Есть структуры, я не ведаю, КДБ, есть структуры МУС, которые так само подпорядковываются Лукашенко. Есть какие-то господарчие структуры. На во что еще вот этот, как бы, не два, не полтора, помощник президента? Это вот, вот, вот как бы, вот
как раз чем его функции? До последнего времени помощники эти президенты были такими эфемерными фигурами на самом деле. Они, то есть, ну да, представляли президента в регионах, там, решали какие-то вопросы, но по сути они такие, действительно, не то, не сё были. Но сейчас же и президент и сказал, опять же, президент по привычке, Лукашенко и сказал, да, и что будет усиливать функции помощников, да, и не случайно именно в связи с усилением функций помощников именно люди в погонах туда идут. То есть сейчас это будет как бы кусочек Лукашенко в регионе, реально кусочек Лукашенко со всеми полномочиями, я думаю, в регионе, который может отдать любой жесткий приказ, и это будет как приказ от самого Лукашенко.
И это что с текшталту, вот как у России, это и федеральные округи, то есть там есть губернатор, призначенный Путиным, але есть еще и как бы смотрящий, так сказать, государево око, это керовник федеральной округи. Вот что-то подобное?
Ну, смотрящий здесь, да, как раз такой бандитский термин больше применим сейчас в связи с тем, что законы абсолютно не действуют, да, и конкретные люди... Человек решает по понятиям, да, как и поэтому смотрящий, да, вот и смотрящий по Гродненскому региону, смотрящий по Брестскому региону, смотрящий по Минску.
Скажите, ранее это была больше такая синекура, а зараз это, ну вот я по ваших словах...
Раньше это помощник президента, он был человек, который решает там проблемы какие-то экономические с инвесторами, которые там, знаете, вот быстро, которые могут выйти быстро на президента, возникла какая-то экономическая проблема в регионе с каким-то инвестпроектом, да, нужно быстро решить вопрос, вот помощник президента, он быстро выходил на президента, да, быстро решал с президентом эти вопросы, поскольку у нас главный гарант инвестиций это все-таки Лукашенко, да. И вот он выходил раньше на президента и решал эти вопросы.
Сейчас... И он выходил худшей, чем, скажем, старшиня облвыконкома.
Да, 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 быстрее. То есть напрямую, быстро, вот он уже присъездил в регион, узнал проблему, поговорил с людьми, тут же пришел президент, сказал, надо делать то-то-то, то есть вопрос решался. Все. Вот это была главная функция помощников президента. Хотя, говорю, опять же, это была пятая нога у собаки, да? Или пятое колесо в телеге. Да. При нормальном построении государства таких людей, в принципе, не должно быть, они не нужны. Сейчас это все-таки уже действительно полномочный представитель Лукашенко будет, силовой именно представитель. Его главная задача все-таки заставить, опять же, бурлящих в том числе чиновников, выполнять то, что Лукашенко от них требует. То есть несогласных увольнять, протесты давить самым жестким образом, да, и наводить полноценный порядок, именно тюремный порядок, как его понимает Лукашенко.
А вот скажите, ну, вы же видите, как функционирует система. То есть мета, как бы, усталевать порядок. А те не спорудить это, на самом речь, ну, с человечьих причин, с функциональных проблем. Наоборот, беспорядок. Вот Караева призначили на городенщину. А совсем недавно, так сказать, свеженькие, с рук Лукашенко, туда призначили Караника. Старшинем облвыконкама. И как бы, коли Караев будет отдавать одни загады и сказать, вот, я президентский человек, а тут же Караник будет сказать, а пошел ты, Юра, знаешь, далеко. Я президентский человек. И он, и это правда. То есть, те не отрывается так, что спроба, как бы, дублевать вот какие-то функции, умацовывать, приведет худшей до хаоса, до конфликта помежду, ну, мощными людьми этой системы. Нет?
Не, ну конфликт может возникнуть только в том случае, если Караник, да, опять откажется увольнять, к примеру, непослушных чиновников, кто там высказался в Фейсбуке, да, негативно про Лукашенко, там, поддержал протесты, высказался против насилия, да, и таких же Лукашенко сказал увольнять. Если Караник вот откажется выполнять свою репрессивную функцию, тогда да, у него с Караевым, как благозвучная фамилия, да? возникнут конфликты. А также они будут делать одно и то же. И поэтому конфликт, я не думаю, что здесь будет. То есть конфликт может возникнуть, если только здесь у Караника проснется совесть, он скажет, все.
Ну, по-разному, Сергей. Да. Ведаете, коли, так сказать, одни и те же полномочия, как бы, причем, коли певности нема, бо вы сами сказали, что вот этот, как бы, статус помощника, и он зараз будет наполняться неформально. Это не то, что примут какой-то закон про этого помощника. Это все неформально будет. Ну, добро, давайте вернемся до МУС. Чему убрали Караева, вы потлумачили? Чему призначили Кубракова? Ну, в принципе, есть логика такая, что вот есть Казакевич, например. Казакевич, он такой так само тут выступал, так сказать, расповедал, как что будем душить. Ну, герой, так сказать, Карпенков, который, так сказать, там сам где-то это самое двери ломал, так сказать, который схильный до такой риторики, к шталту вострокопытных, там будем всех стрелять. И они ободва, как бы, керовники, ну, центрального аппарата. А, скажем, тот же Кубраков, ну, он керовник, ну да, столичной милиции, але это на несколько ступеней ниже. И чему вот человека, ну, не совсем, как бы, самого низу, не участкового мента, а але, ну, вот, как бы, то есть, он скакнул на несколько ступеней выше. Чему ему дали такую возможность?
Ну, я думаю, Лукашенко хочет сейчас показать, что дает возможности молодым выслужиться, да, что дает шанс подняться буквально любому, кто, как бы, подтвердит, как бы, свою лояльность режиму, свою лояльность Лукашенко, да. Карпенков, он уже и так лояльный человек, он уже подтвердил, да, ставить его на место министра, ну да, можно было, я думаю, я так почему-то уверен, что Карпенков на это и рассчитывал, да. Вот так активничал с открытым лицом, да. Но для Лукашенко это не очень хорошо, то есть это не прибавляет лояльных лиц в его окружении, да. Продвинуть новых людей, да, опять же, это вот я тебе дал возможность, выслушивайся. Да, я сейчас думаю, сейчас очень много пойдет новых людей и в КГК, и в КГБ, более молодых. Я думаю, в конце этого года, в начале следующего, мы еще увидим назначение. Таких, которые поднялись, такие 45-летние, 40-летние, которые только вот именно выскочили, и которым Лукашенко даст возможность подтвердить свою, как бы, лояльность к власти и к себе. Да, ну, показать свой так называемый патриотизм.
А вот как вы думаете, вот то, что все-таки Караева сняли, того Караева, который, как бы, ну, в певном сенсе и навыть и брал частково на себя отказность за жахи 9-11 жнивня, за вот то, что тогда творилось. Ну, а зараз этого человека, как бы, нема. Вот з'являється інший человек, який, ну, так само не все, конечно, за эту отказность, урешті-решт. А Крестьяна-то как раз у Менску находится, там, где что было епархией Кубракова. Але тем не менее, Вот, ну и плюс вот эта фраза, памятаете Путина днями, которую он сказал, что да, там, может быть, что-то наворотили, там за лишняя жесткость, не кепско, как бы, чтобы отказность кто-то понес. Ну, так вот, может быть, как бы отказность застоится на Караеве, которого убрали, а тут, так сказать, как в том анекдоте, тут выхожу я весь в белом. Вот новый министр, он так вот весь в белом оказывается?
Нет, нет, ну, правильно сказать, что он как бы все-таки в столице работал, поэтому ответственность в любом случае на нем также будет, да. Он немножко почище будет, конечно, может быть, Караева, да, все-таки основное... скажем, решение, может быть, принимал, хотя я считаю, что решение все-таки принимал Лукашенко все, и приказы, он сам же признался, что в онлайн-режиме там 9-го, 10-го числа, там 12-го, все это в онлайн-режиме наблюдал, как бы, и все это он отдавал прямые приказы Краеву, Краев своим сотрудникам. То основная ответственность все-таки Лукашенко. После этого лежит на Караеве, да, на Кубракове уже там в меньшей степени. Действительно, здесь, в любом случае, МВД, оно, кроме карательной функции политической, которую сейчас выполняет, оно должно и свои основные функции нести в любом случае, в том числе по международному взаимодействию. Да? Как сейчас Край будет взаимодействовать с международными структурами Европы и США? Он, ему это сложно будет делать. А Кубракову уже немножко полегче, действительно. Он немножко здесь чище, и как бы с ним уже могут пойти, как бы, с одной стороны, лояльный человек, с другой стороны, человек, который сможет пойти на взаимодействие с международными структурами правоохранительными. Да,
и, ну, как бы, по меньшей мере, в устном Кубракова не гучало, что да, и правильно, и так и робили, и так и будем робить. Ну, да. Ну как-то... И,
ну, естественно, он должен...
Я на страже закона.
Подтвердить свою лояльность, да. Но если, опять же, он побудет там 3-4 месяца, если опять протесты будут продолжаться, да, он опять замарается, и его снимут. Как я говорил, я в самом начале, как Краева назначил, я сказал, что его вот после президентских выборов, через месяц, через два, как будут протесты, попадаются протесты, его уберут. То есть его назначили исключительно на протест, на выборы. Да? Mm-hmm. Аналогично, вот если нового министра вот назначили, если протесты будут продолжаться 2-3 месяца, естественно, он замарается, да, и его тоже снимут, поставят какой-нибудь, опять же, регион, а сейчас поставят нового министра, молодого какого-нибудь.
Но вы не чекаете, что, скажем, вот новый министр, он, ну, я не веду, будем мягче себя поводить, и, может быть, у него крыху иншая риторика будет, какая-то меньше агрессивная.
Он же, Юрий, он, вы же понимаете, он же ничего, по сути, не решает. Он будет делать то, что ему прикажет Лукашенко. Все. Если ему прикажет Лукашенко применять оружие, значит, он будет применять оружие.
Нет, это безумовно. Но, ведаете, все-таки у посада, на посаде министра есть певный люфт с одного боку. И я думаю, что тут важный момент – риторика. Ну, вот казать про вострокопытных Кубракова, этого Карпенкова, я думаю, никто не примушал. Ему ни в администрации президента, это его шчарования дикие писали. Это от души, ну, вот такий человек, такая душа. Вот, умовно кажучи, какая душа у нового министра?
Ну, знаете, в душу я ему залезть не могу.
Ну, может, чули.
Никаких полномочий Господь Бог не дал, к сожалению. Ну, ясно, так, ясно. Новости, конечно, полазил там, посмотрел, что там с ним творится. Ну, я думаю, что в том числе его назначение, да, должно немножко, знаете, все-таки помягче пойти. Я, мне кажется, почему-то, чтобы как бы снизить градус накала, да, между силовиками и протестным населением, да, немножко он все-таки должен быть помягче, да, чтобы как бы постепенно пойти сглаживать. То есть Лукашенко надеется, и я думаю, ему силовой блок доклады, что протесты идут на спад, да, поэтому можно немножко стянуть напряжение, да, и немножко быть помягче. Он сказал, что 25 числа порядок наведет, да, он жестко 25 числа разогнал, порядок, конечно, не навел. Ну, ему доложили все-таки, мы своей цели добились. Ему так доложили, я думаю, он в это верит. Да? И будет во многом зависеть от ситуации. Если действительно протесты будут немножко спадать, да, то будет милиция немножко мягче вести. Если же, опять же, протесты пойдут расти, пойдут волнообразно, там опять спад, рост. С ростом, опять же, придется ему быть жестким. В любом случае, да. Поэтому... Здесь, во-первых, от Кубакова мало что зависит, поскольку будет зависеть от протестов. Если будет жесткое будут большие протесты, значит, придется быть жестким, потому что подскажет президент. Если протесты пойдут на спад, значит, он позволит себе быть более мягким. Да?
Ну вот еще за загадковый сюжет вернемся до Вакульчика. Ну, шмат уже годов Вакульчик как бы увособлял собой как бы вот такой могутный столб режима. То есть один из самых мощных силовиков, и он довольно долго на этой посаде был. Вот. И раптом бах, упал спочатку на Раду безпеки, которая так само такая. Ну, и самое дивное, пару месяцев побыл, и снова, так сказать, дальнейшее, ну, в принципе, падение. Падение вниз, вниз такого, так сказать, гиганта белорусской системы, белорусской номенклатуры. А чему одразу нельзя было на помощника призначить? Вот чему потребовалось вот это двухэтажное, так сказать, опускание, нисхождение у пекла, так сказать, номенклатурное?
То есть ситуация меняется у нас здесь практически каждую неделю, да? То есть Лукашенко надеялся, что все уже, вот действительно Минск только бурлит, а регион уже все. И ему тоже, наверное, так докладывали. А здесь регионы, опять же, пришлось очень жестко, даже жестче, чем в Минске, в многих случаях, как бы в регионах милицию задействовать, да. Поэтому возникла необходимость усилить силовой блок в регионах, усилить именно силовое давление на протест в регионах, вот Вакульчика то и назначили. То есть это вот год назад можно было говорить, что это понижение для Вакульчика. Да, но не сейчас. Сейчас совершенно другая ситуация, и роль помощников Лукашенко, да, в регионах абсолютно другая, чем была год назад. Поэтому это, наоборот, как бы такое, скажем, доверие, возможность, скажем, еще раз подтвердить и заслужить, скажем так, очередную награду, похвалу от Лукашенко. Это ни в коем случае не понижение. Я считаю, что это понижение. Это как бы основное. Вот нам, он сказал, там у нас проблема, Вакульчик, иди там, реши эту проблему. Вот его главная задача. То есть это как бы, наоборот, показывает, насколько Лукашенко доверяет Вакульчику.
То есть генерала со штаба послали на фронт?
Да, да. Поскольку там, ну, фронт трещит по швам, и нужно, чтобы генерал сел на коня и с шашкой на галоп повел.
Сергей, вот коллега Валерка Арбалевич написал блог, значит, ну, его идея, так сказать, вот заголовку «Падают основные опоры». И он приводит приклад, ну, сапраўды, вот на протягу 2-3 месяцев, так сказать, революции поменяли секретаря Рады безпеки, старшиню КДБ, старшиню Держконтроля, генпрокурора, вот зараз министр внутренних справ, и что вот падают. Ну, а может и не падают, может просто, ну да, вот критичная ситуация, и она, как бы, есть механизм обновления. Ну, мы ведаем, как подчас войны, скажем, вылучаются новые генералы, это не обовязково означает падение. Ну, как, я не ведаю, Сталин снял Будённого, поставил Жукова, вот, война, ну, в данном выпадку революция, а из их пункта даже контрреволюция, борьба с революцией, ну, и она, в принципе, крутит коло ротации.
Там все понятно. Вот есть враг, и там достаточно понятная ситуация. Есть враг, и надо его задавить, там победить и так далее. Да, и там эта война всегда возможна для всех. Здесь я больше, конечно, соглашусь с Кравлевичем, поскольку здесь ситуация напоминает плотину, которая трещит по швам. Да? Вот здесь оба дырка посочилась, здесь дырка. А ресурсы людей, которых можно доверять, да, и затыкать эти дырки, очень ограничены. Поэтому здесь дырка возникла, с хоба туда сунули человека. Здесь дырка. Оттуда его сняли, там уже пока потерпит, туда, туда. И поэтому он вот пытается вот заткнуть дырки, которые самые, не понимая, что уже этим затыканием дырок в плотине уже ничего проблемы не решить. Что он сейчас рухнет вся целиком, как бы, да, и вот эти вот человечки, которых он пытается заткнуть дырочки, они уже ничего не решать не будут. Понимаете? Вот я бы так описал бы ситуацию.
То есть вы сгодны с поглядом, что вот эта вот кадровая лихоманка – это не подвышение эффективности, не та вот ситуация, которую я вот описал, скажем, военная, когда, да, люди больше, ну, когда, как бы, война показывает, вылучая больше эффективных. А вы лечите, что это все ж таки, как бы, ну, худшее вот затыкание, да, дырок,
да, плотины? Да, я считаю, что так. Это, ну, хотя элемент вот этого, как вы писали, военного, да, когда дают возможность проявить себя, то есть есть вот это, опять же, назначение Кубракова. Да, я сказал, что в ближайшее время еще мы увидим молодых таких генералов, которые как бы поднимутся. КГБ, там, КГК, да, поскольку КГК сейчас тоже как бы такой репрессивный политический орган стал, как прижать бизнес, как не только не экономический. Экономический у нас департамент финансовых расследований, комитет госконтроля прижимает, да. Поэтому, я думаю, мы еще увидим новых молодых людей, которых как бы раньше особо себя не проявляли, которым даст Лукашенко возможность себя проявить. Да, поэтому и здесь и тот, я бы сказал, аспект существует.
Ясно, добре, добре, дякую, Сергій. Я нагадаю, що з нами був Сергій Сацук, редактор видання «Єжедневник». І хочу нагадати нашим слухачам, що за дальнейшим розвитком подій ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода Преміум».